Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было таких сессий ужасных. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Об уничтожении Колмовской психиатрической больницы в годы оккупации рассказали на медицинской конференции по вопросам неврологии и психиатрии. Делегация Новгородского университета вернулась из немецкого Хильдесхайма, где проходила неделя дружбы, посвященная десятилетнему сотрудничеству российского и германского вузов. Первокурсники Института медицинского образования прошли свой обряд посвящения в студенты. И не жюри, а медкомиссия давала на празднике заключение, годен или не годен к обучению этой профессии. Площадь Победы Софийская вновь может изменить название, а пока рубрика о русском языке напомнит историю ее переименований. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Об истории уничтожения Колмовской психиатрической больницы в годы оккупации рассказали на минувшей неделе в Институте медицинского образования. Там проходила конференция по актуальным вопросам неврологии и психиатрии, посвященная памяти профессора Геннадия Брыжахина. Он был первым заведующим кафедрой неврологии и психиатрии и возглавлял ее более 10 лет. Конференция традиционная, но исторический вопрос был вынесен на обсуждение впервые. Узнаем, почему, но сначала обратимся к словам ректора НовГУ Виктора Вебера об ушедшем коллеге.
Дорогие друзья, я очень рад, что мы ежегодно собираемся и проводим конференцию, посвященную нашему другу, коллеге, учителю, профессору Брыжахину Геннадию Григорьевичу. Я всегда с большим теплом вспоминаю его, поскольку для меня это всегда был образец такого целеустремленного человека. В нем гармонично все было сложено очень хорошо. Ум, врачебный профессионализм, ученость и огромная человечность. Вы знаете, вот когда у меня возникают какие-то вопросы, я всегда думаю, а как бы Геннадий Григорьевич в данной ситуации поступил? Это я не для красного словца говорю, а действительно. Вот более мудрого человека я, наверное, в жизни не встречал. Так получилось, что Геннадий Григорьевич, он пример того, как целеустремленный человек может достичь очень многого в этой жизни. Так, это, конечно, может быть громко сравнивать, но он как Ломоносов в свое время с глухой деревней в Казахстане. Ему даже не давали документ об окончании школы, чтобы он не уехал из деревни. Это были суровые времена тогда. Тем не менее, ему удалось уехать, и он поступил вначале в технический вуз. Представляете, какая у него... Он всю жизнь занимался самообразованием. Вот в этой глубинке, в маленькой деревне, он настолько глубокие знания получил, что смог поступить в престижный московский вуз. Потом понял, что это не его, и ушел в медицину. Но вот эта его техническая хватка, она ему пригодилась в жизни. Он очень много сделал сам своими руками приборов, которыми он проводил потом исследования, огромное количество изобретений, РАЦ-предложений. Он у нас был в Симпалатинском медицинском институте проректором по учебной работе. Ну а потом Геннадий Григорьевич переехал сюда, и потянулась та группа, которую вы сегодня видите. Приехал Георгий Сергеевич Архипов, приехал я, и приехало еще порядка, наверное, двух десятков профессоров и доцентов. И вот это сформировало костяк, который уже создавал здесь медицинский факультет и медицинский институт. Наверное, благодаря Геннадию Григорьевичу, в принципе, факультет состоялся. Коллеги, ну, хочу пожелать успешности конференции, а вам всем удачи и здоровья. Спасибо.
Итак, впервые на этой конференции участникам был представлен доклад не по медицине. Ведущий научный сотрудник Института истории Российской академии наук в Санкт-Петербурге Борис Ковалев рассказал о факте уничтожения Колмовской психиатрической больницы в годы оккупации. Он поясняет, как это вышло, что он попал на конференцию.
Сегодняшнее мероприятие является первым открытым семинаром Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Что касается той истории, о которой сегодня пойдет речь, Она началась около года назад, когда, работая в Германии, от своих немецких коллег я получил уникальные фотографии. Покадровую съемку больных Колумбской психиатрической больницы за несколько дней до их физического уничтожения. И эта тема, вкупе с теми материалами, которые я выявил и в архиве нашего управления ФСБ, и в Германии, и в Государственном архиве Новгородской области, меня очень заинтересовала. К тому же у меня такой материал вышел уже в Германии, в Саарланде. И я обратился с предложением к профессору Веберу, ректору нашего университета, о том, что, наверное, эти фотографии, этот рассказ был бы интересен для студентов-медиков. Студентов первого-второго курса, у которых есть курс истории, у которых есть некие гуманитарные дисциплины. Но Виктор Робертович решил, что эта тема будет интересна не только студентам, но и более высоким профессионалам. А сегодня в ИМО проходит конференция, посвященная памяти профессора Брыжахина. Здесь собрались не студенты, а профессионалы-психиатры со всей нашей области. И мой доклад, как историческая составляющая, оказался вписан в тему вот этой самой научной конференции.
Ну и несколько слов о том, что представляла собой в первый военный год Колмовская психиатрическая больница.
К сожалению, к началу оккупации было 800 человек. Сразу же возник вопрос о их уничтожении поголовном. Это возникла даже некая дискуссия между СС и так называемыми христианами из вермахта. Но в конце концов был принят некий компромиссный вариант. 200 человек были уничтожены смертельными инъекциями, а 600 им была предоставлена свобода умирать от голода на протяжении нескольких месяцев.
К медицинским темам этой конференции мы тоже обратимся, но ровно через неделю в следующем выпуске радиожурнала «Университет». Недавно в немецком университете города Хильдесхайм прошла неделя дружбы с Новгородским университетом, посвященная десятилетнему сотрудничеству. Большая делегация новгородцев уезжала в Германию. По возвращении мы расспросили о подробностях проректора по международной деятельности Михаила Пезнера.
Михаил Нович, мне кажется, в прошлый раз я вам говорила, что мы часто встречаемся, потому что, слава богу, есть события международной деятельности, о которых стоит говорить. И вот очередная встреча буквально через неделю. Только что, я так понимаю, на днях делегация Новгородского университета вернулась из Хильдесхайма. Десятилетию партнерских отношений была посвящена эта большая встреча. Ну, давайте подробности.
События юбилейные, с одной стороны, а с другой стороны, неделя была построена таким образом, что ее можно назвать рабочей неделей. Здесь были буквально десятки разноплановых мероприятий, в которые были включены наши студенты и преподаватели. Делегация была в составе 41 человека, ее возглавлял президент Новгородского университета Анатолий Ильич Гавриков, и все преподаватели, все студенты были активными актерами всех событий.
Но это были те люди, которые как раз и участвовали на протяжении этих лет в партнерских отношениях.
И да, и нет. Это были действительно люди, которые имели большой опыт сотрудничества в течение 10 лет, и это были абсолютно новые люди, которые впервые посетили Хильдесхаймский университет и которые, конечно, строили планы на будущее.
Давайте, прежде чем перейти все-таки к этой неделе дружбы, мы коротко подведем итоги вот этого десятилетнего сотрудничества.
Конечно, это были очень насыщенные годы. Десятилетия мы называем потому, что основные договоры были подписаны в 2004 году. Но этому предшествовали еще определенные личные встречи, проведение занятий. Но, тем не менее, мы говорим о юбилее, и они ознаменовались и программой «Двойной диплом» в области педагогики. Кстати, первой российско-германской программе по педагогике с двойным дипломом. Очень долгое время еще не появлялось программ в этой области знаний. Мы были пионерами. Вот это, конечно, три европейских проекта «Темпус», которые мы совместно осуществляли и осуществляем еще, и будем 2 года еще осуществлять. Это многочисленные контакты преподавателей и студентов, это учебные стажировки, это преподавание международными командами, это совместные научные конференции и семинары и многое другое, что составляло содержание этого очень плодотворного сотрудничества.
Выезжая туда, в Хильдесхайм, почему решили сочетать полезное с приятным? Не только праздновать, но и работать.
Сам праздник – это был один вечер. торжественный вечер, посвященный десятилетию наших партнерских отношений. А в основном это была очень многообразная, очень разносторонняя работа. Наши студенты были включены в занятия, преподаватели тоже. То есть это были совместные семинары, совместные мастерские, совместные лекции и совместное музыкальное творчество. Ну, в общем, разные группы, разные специальности. Это межкультурная коммуникация, это педагогические науки, это музыкальное искусство, это технологическое образование, это административный уровень, менеджмент, ну и так далее. То есть вот и разные группы могли действительно реально прожить вот эту учебную культуру партнерского университета. Наши ребята работали на станках, организовывали выставки. Десяток докладов был сделан нашими преподавателями на самые разные темы. 20 коротких сообщений, которые делали студенты и преподаватели. Совместные концерты. То есть это были дни, насыщенные большим количеством мероприятий и сложным пространственным перемещением по всему городу Хильденскайм, потому что учебные корпуса как раз находятся в разных частях города. Поэтому такой сложной недели по организации трудно себе представить. И нужно, конечно, отметить разницу вообще в организационной стороне таких недель. Если, скажем, у нас, когда проходит международная неделя сотрудничества, мы очень серьезно опекаем иностранных гостей, у нас есть сопровождающие, у нас есть много персонала, который задействован в этих мероприятиях, это волонтеры прежде всего, студенты и преподаватели. В Германии это все выглядит по-другому. Там есть люди, которые работали, сотрудничали и которые готовят весь праздник, каким бы официальным он ни был. Вот, все остальные поддерживают. Но организация очень самостоятельная. То есть там, если группа куда-то перемещается, как я сказал, в пространственном отношении, никто не дает никаких сопровождающих, план города в руки и полная самостоятельность. Вот это и есть западный образец, и тоже элементы такой западной, учебной, я бы сказал, и общей культуры.
Но он вам импонирует, вот этот образец?
Он доставляет много забот нам, как организаторам. У нас было, например, кто организовал эту неделю, такое впечатление, что мы проводим эту неделю, и находясь уже, конечно, довольно близком нам и родном городе Хильденскайм, в котором мы много работали, много знаем. Но это вот действительно была такая совместная организация. И это было, конечно, совершенно другой вариант. Если вот сравнить с нашими международными неделями, такое очень интересное сочетание небольших праздничных мероприятий и работы, работы, работы.
Скажите, а язык недели немецкий был или русский тоже звучал?
Русский язык, естественно, звучал, но приходилось, это тоже была большая сложность, приходилось осуществлять перевод, поскольку большинство преподавателей разных дисциплин не владели немецким языком, и постоянно требовалась языковая поддержка, поэтому большой группе людей приходилось еще много помогать, трудиться, и все это уже организовал наш международный отдел.
Вы сказали, что кто-то поехал впервые, да? Кто именно поехал впервые в Хильденскайм?
Ну, пофамильно не перечислишь, их много. Это, конечно, студенты, которые многие первый раз были. У нас было 16 студентов участвовало, и большинство из них были впервые. Впервые там были наши математики, наши информатики, и некоторые представители направлений межкультурной коммуникации. Ну, то есть новички были в достаточно большом количестве.
Они поехали, так сказать, за делом на будущее. Что, шли какие-то переговоры о каких-то?
Да. Вот я уже сказал, что программу этой недели можно разделить на три части. Это торжественный вечер, очень действительно торжественный, очень серьезный. Это учебные занятия разного вида и то, о чем вы спрашиваете. Это работа над двумя совместными программами. Одна из них уже реализуется, по сути. Это программа по межкультурной коммуникации. Это программа с двойным дипломом. У нас уже подписан договор. И здесь уже наши две студентки с начала октября проходят семестровую стажировку. То есть программа заработала. Здесь мы не видим таких больших каких-то сложностей. Уже есть опыт. Есть разные варианты, модели реализации таких программ. И что самое приятное, что и две немецких студентки, причем как их называют настоящие немки, то есть не семья мигрантов, изъявили желание получить русский диплом, приехать сюда учиться. Через год они собираются стать студентами НОВГУ параллельно.
Филологического факультета.
Филологического факультета, совершенно верно. Более сложными были переговоры по технологическому образованию. Дело в том, что у нас технологическое образование, у нас это педагогическое образование, технологический профиль, он не является самостоятельным, он осуществляется в комбинации с информатикой. А техника в университете города Хельдинская, она также не является самостоятельной и осуществляется в разных сочетаниях. И один из них, о котором шла речь, была математика. Но и это было очень сложно. Практически это несопоставимо. Было общее желание, это самое главное. Но когда началось содержательное сравнение учебных планов, переговоры заходили по существу в тупик. И вот прорыв был достигнут как раз во время недели. Прорыв достигнут в том, что наши хельдинскаймские коллеги согласились на вариант техника плюс информатика вместо техника плюс математика. И программа стала более реалистичной. Но вопросов осталось очень много. Во-первых, подходы к преподаванию информатики для учителей у нас и у них разные. У них стандарт информатики фактически не делает никакой разницы между учителями информатики и чистыми, как мы говорим, информатиками, которые являются узкими специалистами в этой области. То есть требования чрезвычайно высокие в области информатики. Поэтому, конечно, сегодня еще предстоит очень много работы, предстоит много разных дискуссий, обсуждений. Требуется серьезная работа рабочих групп. То есть можно сказать, что до старта программы еще предстоит достаточно большая, кропотливая работа.
Но горизонт виден?
Но горизонт виден. Но горизонт виден и виден сейчас лучше, четче, чем это было, скажем, неделю назад.
А о каких годах мы можем говорить? 2, 3, 5?
Нет, я думаю, что разработка будет осуществлена в течение 1 года. Мы никогда долго не затягиваем в долгий ящик такие вещи, потому что уходят люди, уходит энтузиазм. Это надо все делать сравнительно быстро.
Ну, вы совершенно действуете не по поговорке, что долго запрягают, да быстро едут.
Да, мы запрягаем и едем быстро всегда.
Мне кажется, что вот эта неделя носила еще другой такой, может быть, более важный характер. Как оказалось, не Европа, да, не обособилась от России, не Россия не обособилась от Европы, по крайней мере, на уровне высшего профессионального образования.
Да, это так. И было очень интересно состав людей, которые пришли на торжественный вечер. Мы ожидали, что это будут прежде всего люди, которые участвовали в сотрудничестве для того, чтобы отметить юбилей. То есть увидим в основном знакомые лица. Но мы увидели, конечно, и знакомые лица, но в основном это были незнакомые люди. Пришло очень много людей из университета, из города вообще. Люди разных профессий. Врачи, учителя, преподаватели. И поначалу показалось, что каким-то очень неожиданным такой состав участников. А ответ на этот вопрос оказался очень простым. Людям было интересно, а как же вот в этой ситуации, когда настолько осложнились отношения между Европейским Союзом и Россией, между Германией и Россией, здесь вот таким размахом проходит неделя дружбы и партнерства. И они пришли посмотреть, они пришли послушать, и они были очень рады, что вот такие события происходят. И, конечно, у всех высказывалась очень большая озабоченность и очень большая надежда на то, что вот такое сложное политическое время уйдет в прошлое, и снова будет развиваться сотрудничество не только на научном, но и на политическом и на государственном уровне.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Первокурсники Института медицинского образования прошли свой обряд посвящения в студенты. Сначала они участвовали в игре по 9 станциям, где будущим медикам пришлось проявлять и смекалку, и находчивость, и чувство юмора, а затем праздник продолжился в актовом зале в Антонове. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Институт медицинского образования, представляет посвящение в студенты 2014 года.
Аплодисменты бурные! Началось представление с традиции, которой почти 5 лет. Передача вновь прибывшим первокурсникам летописи студентов ИМО, которой выпускники делятся своим опытом.
Собирались отроки юные, дабы обучиться делу доброму, врачеванию. Собирались, съезжались из земель, что рядом, новгородских. Из земель далеких, братских, и что у гор высоких. А так же земель невиданных, жарких, сильно и умеренно. Собирались, обучались наукам разным, сложным, важным и не очень. И много видели ученые мужи студентов тех, и одаренных, и слабых, просящих на латыни зачет в милостыню. И слышалось ночами в сессию, как грызут студенты науки камни гранитные, камушки большие и малые.
Перед испытаниями, которые должны были пройти первокурсники, свое напутствие новобранцам дал ректор НОВГУ, директор Института медицинского образования Виктор Вебер.
Вы выдержали 2-месячное испытание. Приятно было видеть, как вы это все переживаете. Хочу сказать, что вы достойно выдержали эти 2 месяца. Я успел переговорить с деканами. Вроде после 9 недель, говорит, отчислять пока некого. Значит, все нормально. Жизнь продолжается. Студенческая жизнь – это не только напряженный труд, но это, в принципе, очень хороший период в вашей жизни. И я вам уже говорил, еще раз хочу сказать, наслаждайтесь этим периодом. Уже имея за плечами достаточно много лет работы в медицине, хочу сказать, что вы сделали правильный выбор. Это и огромная ответственность. Вы должны понимать уже с первого курса, что вам доверят самое главное – это жизнь и здоровье ваших пациентов. И поэтому со всей ответственностью уже сейчас вы должны себя готовить для вот этой замечательной будущей профессии.
Сейчас в ИМО обучение ведется на 3 факультетах и 16 кафедрах. Институт медицинского образования, пожалуй, самый многонациональный в Новгородском университете. Вот и в числе моих собеседников – студенты из Молдавии и Сирии.
Меня зовут Михна Наталья Викторовна. Я из Республики Молдова, учусь в НОВГУ, в ИМО. Я на 1-м курсе. У нас группа очень дружная, нас всего 21. Это получается 5 иностранцев со мной вместе, 4 мальчика. Получается 3 из Южной. Африки и мальчик Сирии, и я из Молдовы. Все очень дружные, все поддерживают друг друга и в нужную минуту помогают.
Как вы вдруг выбрали для поступления именно Новгородский университет?
Ну, я выбрала Новгородский, потому что мне он действительно понравился. Я до этого читала информацию про ИМО, увидела много интересного, что меня привлекло. Во-первых, еще и хорошие специалисты, плюс и ребята дружные.
Как себе представляете свое будущее? Отучиться, вернуться к себе на родину или остаться здесь?
Ну, я не знаю, как сложится жизнь, но, конечно же, если получится, я останусь здесь и продолжу свой карьерный рост. У нас получается высшая ступень – это фармация. Мы потом можем поступить на интернатуру, либо магистратуру и получить высший документ.
Отучились 2 месяца, пожалели, наверное, трудно, тяжело.
Ну, я бы не сказала, что пожалели, да, вот, например, далеко от дома, но я вообще не жалею, график загруженный, но мне нравится.
Как родители отпустили так далеко, тем более девушка, ладно, молодые люди.
Ну, родители знали, что мне эта профессия действительно нравится, потому что у меня желание с 8 класса, я училась до 12, у меня это желание не пропало.
Сейчас самый сложный предмет для вас какой?
Я бы не сказала, что есть особый предмет, более такой сложный. Я думаю, что в каждом предмете есть свои сложности, свои моменты. А так нормально.
Меня зовут Азават Драгех. Я приехал из Сирии, туда, в Новгород, чтобы учиться на лечебном факультете гинекологом. Я решил сюда приехать, потому что много людей, которые здесь уже они выучились, они мне советовали, что здесь все нормально, все хорошо, преподаватели, даже декан, он нормальный, хороший. И тоже сам у вас очень вообще учебный год, это тоже интересный, там мы можем тоже с друзьями знакомиться, и все будет это в порядке. Мы вообще пришли сюда из подготовительного факультета. Все это для нас сложно, потому что вообще новые слова, и все сложно. Но слава богу, что у нас группа была хорошая, прекрасная. Они все веселые, там помогают нас как иностранные, как они могут помогать.
Почему вы выбрали для себя такую сложную, наверное, профессию врача? И востребованы ли вы будете в своей стране как специалист? Ага.
Да, я выбрал себя стать врачом, потому что это мне нравится. Мне было интересно, как лечить людей, тоже когда я был маленьким. Поэтому я решил стать врачом. И тоже родители мне помогли, чтобы это желание стало правдой. Думаю, что я в Сирию поеду, это точно, потому что там, кроме родителей, все там, мы должны помогать свою родину, в конце концов. И мы должны учить и взять с собой знания, чтобы давать свою родину.
Во время посвящения новобранцы ИМО прошли санобработку и осмотр творческих талантов. Первокурсникам предстояло показать себя на сцене, представив свои группы перед членами медицинской комиссии, которая в конце вечера поставила диагноз каждой группе, выдав им медицинские справки о том, что все первокурсники годны к прохождению обучения.
Площадь Победы Софийская вновь может быть переименована. По крайней мере, с инициативой убрать из названия слова «Софийская» выступили ветераны. Первое заседание топонимической комиссии к согласию не пришло. Что будет дальше, увидим. А пока рубрика о русском языке и ее ведущая, профессор Татьяна Шмелева, напоминает историю площади и ее переименований.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня я хочу сказать несколько слов о Софийской площади. Может быть, вы думаете, что она очень древняя? Нет. Она появилась в 18 веке, в начале 19-го. Вообще окончательно оформилась к 20-м годам. Когда? Вот тут я хочу напомнить новгородцам, что Кремль был окружен таким валом. И только уже после войны 812 года этот вал был срыт. Было понятно, что никакой оборонительной уже роли он не сыграет. На этом месте этого вала появился сначала газон, потом парк, который мы называем Кремлевским. По-моему, это единственный в мире парк подковый, вообще так опоясывающий. А в середине, вот, значит, по центру была образована площадь. И названа она была Софийской. Вот это понятно, потому что к этому времени Софийский собор, ну, он всегда был таким городообразующим. Вообще интересно, что вот три русских города, они как-то разобрали, можно сказать, природнили эти важнейшие христианские символы. Да? Новгород стал домом Софии, Псков – домом Троицы, а Москва позднее – домом Богородицы. Так что это понятие Софии настолько срослось с новгородцами, что их даже называли софияне. И сторона, на которую выходила площадь, называлась Софийской. Поэтому очень естественно площадь названа была Софийской. Интересно, что если выйти из Кремля, то по левую сторону была такая гостиница построена. Как тогда все частное? И эта гостиница тоже называлась Софийской. Вот это перенесение имени с одного на объекта и прорастание слова София, Софийский в языке новгородцев, оно совершалось. Ну, естественно, что это было прекращено после революции. И после революции площадь переименовали. Переименовали и назвали ее площадь 9 января. Конечно, нерадостное событие было 9 января, так называемое кровавое воскресенье, но, наверное, в назидание, чтобы помнили, что было при царской власти, вот советская власть Новгорода решили назвать ее 9 января. И так она была при оккупации, правда, немцы вот не переименовывали на немецкий язык все это еще, хотя чувствовали себя хозяевами некоторое время, но ничего такого не предприняли. И после того, как война закончилась, Новгороду она, конечно, далась очень тяжело, все мы это помним. Поэтому в 1946 году было принято назвать ее Победой. Она стала площадью Победы. Когда еще не было домов восстановленных, на площади стоял деревянный обелиск в честь Победы. И там была, ну, она изменила, конечно, свой вид. Там была такая доска почета, да. И на ней вырос вот Дом Советов. Дом Советов сделал эту площадь такой, ну, симметрично, да, вот советская власть соорудила себе нечто такое, что соотносимо по размерам с Кремлем, да. И вот эти, как написала одна из архивистов, которые публиковали эти материалы, все это я узнала из архивного вестника новгородского, да, что они стали такими двумя бастионами власти, вот такой средневековой и советской власти. Но вообще площадь всегда была вот таким центром, на ней проходили демонстрации. Демонстрации, кстати, проходили не так, как сейчас, а просто перпендикулярно, да? Они проходили сквозь Кремль. И для этого памятник тысячелетия забивался фанерой, вот, чтобы он своим монархизмом, так сказать, не портил праздника. И там устраивалась спиной к нему вот трибуна, и мимо нее из ворот в ворота проходили вот трудящиеся 1 мая, наверное, 7 ноября. И в 92-м году, как все хорошо помнят, в 91-м сентябре была такая волна переименований, когда в нашем городе было переименовано 40 улиц, и в том числе площади было возвращено имя Софийское. Очень быстро все к нему привыкли, и, по-моему, оно очень естественно, еще раз повторяю, потому что оно отсылает нас не только к храму, который виден с нее, с этой площади, но еще она как бы оказывается таким центром Софийской стороны, от которой расходятся улицы Софийской стороны. Но в 2005 году, к юбилею Победы в Отечественной войне, ветераны выступили с инициативой вернуть площадь его названия. И топонимическая комиссия в очень долгих вообще спорах, дебатах эмоциональных принимает решение послушать ветеранов и площадь снова переименовать в Площадь Победы. Но Дума, которая принимает окончательное решение, принимает компромиссное решение, хорошо нам тоже известное. У нас 10 улиц с компромиссными названиями, и площадь официально называется сегодня Победы Софийская. То есть, ну, в общем, небольшая, дорогая нашему сердцу площадь Новгорода, которая сегодня очень хорошо выглядит, она все-таки названиях своих вот эту историю Новгорода и историю всей страны отражает, да? Вот она от Софийской до Победы, через 9 января снова к Софийской. И вот такое наше общество, в которое мы пока соединяем наш советский опыт. От него мы тоже никуда не можем уйти и не хотели бы уйти, да? Но и нашу все-таки более древнюю историю, да? И соединяет и наши разные ценности. Вот эту православную, дом Софии, но и это город, в котором долго ждали победы.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 10 ноября, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!